Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Константин Вячеславович Конышев, кандидат медицинских наук, участник семинара «Диалог науки и религии». Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте, Анна.
На последнем семинаре Константин делал доклад. Это был взгляд ученого на проблему онкологии, на болезнь рака. И вот сегодня Константин пришел к нам в студию, чтобы рассказать, о чем он рассказывал слушающим, вел свою лекцию. Константин, мой первый вопрос. Сразу хочу предупредить, что я абсолютный обыватель в этом вопросе, и мифов вокруг онкологии и рака существует очень много. И я думаю, нашим слушателям тоже будет интересно, чтобы вы, как ученый, врач, смогли это развеять, все эти мифы. Вот первое, да, откуда берутся эти раковые клетки? Много очень есть информации, кто-то говорит, что они, в принципе, есть всегда в нашем организме, где-то есть информация, что это какие-то мутирующие клетки, где-то еще что-то. Вон даже есть информация о том, что дрожжи в хлебе помогают раковым клеткам разрастаться. Вот, пожалуйста, помогите разобраться, как на самом деле.
Ну, на самом деле, кроме, пожалуй, дрожжей, верно все вместе взятое. По современным представлениям, раковая клетка, клетка становится раковой, когда в ней накапливается необходимое количество генетических повреждений. Я намеренно ухожу от слова «мутация», потому что генетические повреждения могут быть не только по пути мутации, это лишь одна из возможностей приобрести такое повреждение. Если коротко, то, и в общем, моя вся лекция к этому и сводилась, существуют гены, которые защищают клетку от опухолевого перерождения, и существуют гены, которые подталкивают клетку к опухолевому перерождению. Должен нарушиться, значит, гены, которые подталкивают ее к опухолевому перерождению, так называемые онкогены, должны крепко спать у взрослого организма. Их роль в норме – участвовать в развитии эмбриона на самых-самых ранних этапах развития внутриутробного. Когда человек уже даже при рождении, даже когда это еще очень совсем маленький малыш, эти гены уже должны крепко спать навсегда до самой смерти человека. При некоторых ситуациях они пробуждаются. Значит, первое необходимое условие превращения клетки в раковую – это пробуждение онкогенов.
Из-за чего они могут пробудиться?
Они могут пробудиться, ну, во-первых, из-за мутации. Это такое распространенное слово, оно означает не более чем какие-то перестройки, разрывы, нарушения, какие-то изменения, замену разных кусочков в последовательности ДНК. ДНК – это такая огромная, очень-очень длинная линейная молекула, в которой зашифрована, которая, в общем, является базой данных всего нашего тела, всего нашего организма.
Ну вот в бытовой жизни с чем это может быть связано?
Да,
болезнь,
да,
какая-то?
Значит, к этому может привести… Во-первых, с этим можно родиться. То есть врожденный фактор, и мы все знаем, что если в семье было много опухолей, у многих членов семьи были опухоли, то очень разумным будет за собой с удвоенным вниманием следить в связи с этим. Во-вторых, это может быть факторы среды, связанные с образом жизни, с тем местом, где мы находимся. Всем известно, это курение, конечно же, связанное с раком легких и других частей тела, с которыми тесно взаимодействует дым, я имею в виду рот, ротовую полость, гортань, трахею. Во-вторых, ну, также это, например, какие-то профессиональные вредности, асбест, например, и различные органические вещества, которые, ну, я когда готовился к лекции, то нашел занятный факт, что где-то в 50-х годах в Америке был обнаружен завод, у которого все сотрудники болели раком мочевого пузыря.
Ничего себе.
То есть этот завод был, его производственные процессы были связаны с каким-то таким веществом, которое в высокой очень степени канцерогенно, и при этом его обмен в организме, уже после попадания в организм человека, связан именно с каким-то высоким накоплением вот в моче и в мочевом, соответственно, в мочевом пузыре. Затем существенную роль в развитии опухоли играет воздействие ультрафиолета, поэтому сейчас, в общем, загар, к загару рекомендуют относиться очень осторожно, к соляриям, к солнечным ваннам. В общем, не то, что это совсем противопоказано, совсем нельзя делать, но это лучше делать в утренние или вечерние часы, используя специальные солнцезащитные средства. Это все речь шла о неких химических и физических факторах, ну, еще из физических факторов там радиация, какая-то, ну, рентген, ну, вот, в общем-то, это тоже на слуху у всех. Затем также не очень понятна, по крайней мере, мне прямая связь, но с образом жизни, к онкогенным факторам, связанным с образом жизни, относится ожирение, относится отсутствие физической активности. В общем-то, доказано, что умеренная физическая активность, она способствует снижению рака молочной железы и вероятности заболеть раком молочной железы и раком ряда других локализаций. А по поводу ожирения необходимо поддерживать, ну, максимально возможную худобу, как это формулируется.
Прямо именно максимально возможную худобу?
Ну, вот,
у нас,
ну, как
же
бы...
есть просто какие-то рамки для каждого роста.
Ну, вот, ну, конечно, в рамках. То есть тут речь не идет как бы кожи до кости. Это именно касается, ну, можно сказать, комфортную худобу или худобу, которая не влечет за собой каких-то вот последствий, не, ну, уже негативных, связанных с дискомфортом, связанных со слабостью, там, с какой-то... Вот. Ну, в общем, я так понимаю, что все примерно к такой худобе и стремятся в большинстве своем. Вот. Затем, ну, привычки в питании также играют роль для развития рака пищеварительного тракта. Лучше кушать фрукты, овощи. В общем-то, сейчас появляются сообщения о том, что так называемое красное мясо, то есть это мясо фактически всех, кроме куриц,
кроме птиц,
ну, кроме птиц, да, оно способствует развитию рака, опять-таки, молочной железы и пищеварительных органов. Вот. И последнее, что касается причин возможности приобрести вот эти мутации, это инфекционные различные факторы, их не так много. Часть из них только немножко повышают риск развития раков, часть из них сильно его повышает, часть из них прямо совсем, можно сказать, что являются причиной. Причинно-следственная связь доказана, например, для вируса папилломы человека, который вызывает рак шейки матки. Сейчас разработаны вакцины от вируса папилломы человека и развернута достаточно активная кампания по прививанию молодых девушек, даже девочек, у которых, в общем, логика за этим стоит такая, что они, есть надежда, что они еще не столкнулись с этим вирусом, иммунитет будет действовать, и при первом столкновении с этим вирусом его быстренько иммунная система уничтожит, и этот фактор риска для рака не реализуется.
Вирус папилломы – это ведь герпес?
Ну, герпес – это большое очень семейство вирусов. Вирус папилломы человека имеет к нему тоже отношение. Герпес-вирусов существует огромное количество, и некоторые из них в большей или меньшей степени тоже способствуют развитию рака, но они, именно речь идет о том, что они повышают риск. То есть это, ну, можно им заболеть, особо ничего не предпринимать, и рак так и не случится, и там умереть в 90 лет просто
от
старости.
Вот как раз хочется здесь задать вопрос. из-за нагнетения в разных средствах массовой информации в интернете понятно, что когда человек курит много лет подряд, и так качественно и много курит, это, конечно же, очень большой риск заболеть. Но ведь у некоторых начинается паника из-за того, что там вообще нельзя кусочек говядины съесть, да, потому что красное мясо сейчас под вопросом, нельзя слетать на море летом, потому что заболею раком кожи, еще чем-то. Вот насколько это вот действительно есть какие-то границы, или это всегда лотерея?
Ну, рак – это вообще всегда лотерея. Рак – это лотерея в любом случае. Если исключить все факторы риска, то все равно сохраняется вероятность заболеть раком. Мы говорим о… Когда мы говорим о вероятности заболеть раком, то это же что значит? Это значит, что некие ученые где-то взяли там 1000 человек и посмотрели, вот эти загорали, эти не загорали, и у этих рак кожи развился там в стольки-то процентах случаев, а у тех, кто, у вторых, там тех, кто не загорали, в стольки-то процентах случаев там в два раза меньше. Но, во-первых, он все равно развился у них, у части людей, а из тех, кто загорали, у части людей он не развился. И мы, это такие сухие цифры, которые лично к нам имеют, в общем-то, отношение, как в шутке насчет динозавра на улице, что я встречу его с вероятностью 50 на 50, или встречу, или нет. И каждый человек, он также может или заболеть раком, или не заболеть. И если он как бы, ну, то есть тут вот на свою жизнь эту вероятность, которую приводят в СМИ и в научных статьях, профессиональных изданиях, на свою жизнь ее примерять, конечно, разумно и рационально, но это все равно все сводится к тому, что я или заболею, или не заболею. И я до конца со вероятностью 100% себя от рака все равно защитить не смогу. Это все равно всегда лотерея, просто ты можешь поднять или опустить свои шансы. Значит, клетка может стать раковой при выполнении, да, двух условий. Первое – это пробуждение онкогенов, а вторая – это инактивация, выключение антионкогенов. Это те гены, которые во взрослом организме прекрасно работают, они должны работать, это их функция, они не должны спать. Они защищают, они разнообразны, и их роль разнообразна, вся она сводится к тому, что если в клетке появляются любые нарушения ДНК, то есть любые нарушения информационной базы данных клетки о том, как ей жить и быть и выглядеть, то нужно с этим что-то делать. И антионкогены могут либо, ну, во-первых, они выявляют эти нарушения ДНК, во-вторых, они пытаются их вылечить, в-третьих, они осуществляют принимают решение, что если не удается вылечить, то что с этой клеткой сделать? На нее можно наложить арест, так называемый, когда она сохраняется и продолжает жить, но не может дальше делиться и не может дальше, ну, дать потомство, как бы, и в свое положенное время просто тихонечко умрет. И также эти антионкогены призваны клетку направлять на путь смерти, если нарушение признано слишком серьезным. Значит, здесь в приоритете жизнь организма, а не жизнь отдельной клетки. Вот. И, ну, это такая вот логическая цепочка. И еще антионкогены участвуют в контроле правильности прохождения клеткой процесса деления. Деление клеток – это ключевой момент для опухоли. Как мы знаем, опухоль растет, клетки растет она за счет увеличения количества клеток, они должны делиться. И может не быть каких-то нарушений, существенных нарушений ДНК ну, по сути, но при этом могут быть какие-то проблемы, могут быть какие-то как бы вопросы к новообразующимся клеткам. Они есть у некоторых генов, ответственных за это, могут возникнуть подозрения, что новообразующиеся клетки будут не очень хороши, что какие-то нарушения могут возникнуть именно в процессе деления. До вступления в деление все было нормально, но в процессе деления могут возникнуть нарушения. И деление клетки состоит из нескольких фаз. На каждой фазе находится несколько генов-контролеров, которые, в общем, тоже вполне себе являются антионкогенами и призваны отслеживать подобные нарушения.
И почему тогда вот эти антионкогены могут перестать работать?
Ну, в принципе, по тем же причинам, по которым могут включиться онкогены, ну, за исключением там некоторых, но они могут перестроиться сами или быть перестроенными вследствие чего-то и просто не мочь уже выполнять свою функцию, как ну, любая деталь любого механизма, когда она удлинилась или укоротилась, или там, ну, понятно, да, о чем речь, они могут, ну, как бы на них может прилепиться некая заглушка, которая, то есть структура гена осталась нормальной, но те вещества, которые отвечают за его считывание, за которым следует его функционирование, эти вещества не могут просто к нему прикрепиться, допустим, из-за этой заглушки и начать это считывание. Вот, ну, вот это, ну, такие примеры.
Константин, есть ведь и доброкачественные опухоли, то есть бывает человек что-то нащупал у себя в организме, да, приходит к врачу, ему делают исследования и говорят, что это доброкачественное. Процесс возникновения этой доброкачественной опухоли тоже примерно такой же? Или это другие клетки также действуют?
Да,
или
да.
Что?
Да, процесс возникновения доброкачественной опухоли примерно такой же, просто здесь, ну, мы начали вот разговор о том, что важен баланс онкогенов и антионкогенов. В злокачественной опухоли он нарушен вообще, ну, нарушен критически и нарушен в сторону онкогенов. В доброкачественных опухолях тоже нарушен этот баланс, но не до конца. Все равно антионкогены каким-то образом справляются. То есть это может быть, ну, например, какие-то накоженные образования, там папилломы, такой яркий пример, что клетка вышла из-под контроля в смысле деления, она образовала эту опухоль, но она по-прежнему вот эти ее потомки, которые образуют папилому, они находятся под контролем других антионкогенов, которые запрещают ей изменять свою форму, которые, или, может быть, какой-то антионкоген, например, пробудился, и бородавка это дальше, папиллома это дальше не растет. Вот, то есть существует вот в таком виде, в котором она просто вот выросла и все доросла.
Константин, очень много можно услышать разговоров о том, что последнее время количество раковых онкологических больных возросло, и в том числе фраза о том, что рак молодеет, и у маленьких детей тоже встречается. Это действительно так, или это связано просто с тем, что средства массовой информации, информационное поле на данный момент у нас уже разрослись, и раньше просто не было настолько доступной информации?
Это вопрос, тут много факторов на это влияет. Я сразу скажу, что насчет средств массовой информации я не знаю.
Ну, просто конечно, раньше мы же не знали, что ну, да. много детей болеет, например.
Да, детей, ну, детские опухоли, они немножко другие, чем взрослые опухоли. Существуют прям целые книги, посвященные детским опухолям. Они связаны с какими-то нарушениями, которые возникают либо до даже зачатия, что вообще у всех людей двойной набор хромосом, то есть каждый ген представлен в, в двойном комплекте. И если, например, один ген поврежден, другой ген не поврежден, то человек может нормально жить. Во-первых, может оказаться, что и у мамы, и у папы повреждено по одному гену, а когда образуются половые клетки, то в них уходит и от мамы, и от папы по одному гену, чтобы у ребеночка получился снова двойной комплект, связанный и от мамы, и от папы. И если, допустим, у еще получается до слияния половых клеток вот так вот получилось, и так получилось, что слились клетки именно с дефектными генами, то можно сказать, что этот, допустим, онкоген не работает с самого начала, или этот онкоген с самого начала
пробужден,
да, и там будет работать не в свое время. Вот, но либо это могут быть какие-то нарушения в процессе развития эмбриона, когда клетки очень-очень быстро, энергично, интенсивно делятся, там в них работают эти все тонкие очень механизмы, и может возникнуть некое нарушение, это приведет к, опять-таки, нарушению баланса онкогенов и антионкогенов. Просто опухоли у детей, если бы они... в общем, человек, он как бы не доживает до взрослого состояния с такими опухолями. То есть, если уж произошла такая катастрофа, что какой-то очень страшный онкоген пробудился или какой-то очень важный антионкоген выключился, или там это совместилось, то опухоль просто возникает раньше. Такие агрессивные и страшные опухоли, как у детей, они не могут возникнуть у взрослых просто по той причине, что они быстро возникают, рано возникают в развитии человека.
А я вот, знаете, наоборот, слышала о том, что детей проще вылечить. Или это тоже недостоверная информация? Или это в зависимости от того, какая опухоль,
это,
что там с генами?
Это очень... На самом деле я не владею статистикой о том, вот, что из там тысячи детей с любыми опухолями, допустим, вылечивается столько-то процентов, а из тысячи взрослых с любыми опухолями столько-то. Вот я тут просто не могу вам ответить. Но как бы с другой стороны, опухоли очень разные, и какие-то дети, к сожалению, обречены, какие-то дети очень даже под большим находятся, очень даже имеют большие шансы выжить и вылечиться.
Вот все-таки главный мой вопрос – это действительно есть ли тенденция последних лет увеличения?
Да, да. Я от него уклонился. В последние годы увеличение происходит из-за двух причин. Во-первых, это все больше искусственность жизни людей и все более частое столкновение их, нас всех, с вредными факторами. Это связано с жизнью в городах, с малоподвижным образом жизни, с употреблением в пищу тех продуктов, которые там удобнее, дешевле и быстрее приготовить. Но прирост это дает меньший, на мой взгляд, по сравнению с тем приростом заболеваемости, который дает просто улучшение диагностических возможностей. Сейчас появляются программы скрининга во всем мире, и в нашей стране в частности, связанные с ранним выявлением опухоли, потому что практически любую опухоль можно бесследно вылечить, или, по крайней мере, очень сильно, там, на много лет продлить жизнь человеку, если она выявлена на ранних этапах. И вот этому выявлению опухолей на ранних этапах посвящены сейчас большие усилия государств. Просто для дотошности хочется сказать, что заболеваемость – это просто цифра, которая получается путем деления количества заболевших в этом году на все население, или если это делается среди какой-то выборки, например, женщины от 50 до 60 лет, то среди количества заболевших таких женщин, среди всех таких женщин. И потом это, значит, цифра там, допустим, 200 на 100 тысяч. Они стандартизуются и вот так приводятся для сравнения. Вот. И, соответственно, но что успехи диагностики, они обеспечивают именно большее выявление. Наверное, здесь уместно поговорить о способах вот этой ранней диагностики. Они сейчас довольно широко известны и все больше входят в ежедневные, может быть, даже в ежедневные привычки у ряда людей, по крайней мере, они становятся все более известными. Это для женщин это самообследование в связи с раком молочной железы и посещение маммолога и гинеколога с определенной частотой, там раз в 2 года, с определенного возраста раз в год. К сожалению, эти возрасты я не помню, поэтому не могу точно сказать. Затем рак легких выявляется всем нам известной флюорографией. Рак, дальше мужчинам рекомендуют посещать уролога тоже с частотой раз в 2 года, с определенного возраста раз в год для выявления рака простаты. Затем в Японии, например, очень высокая заболеваемость раком желудка и очень низкая смертность, потому что они так же, как мы делаем флюорографию, они делают ФГС. И вот эти вот маленькие раки, которые можно даже не отрезать, а просто прижечь, они выявляются и сразу же уничтожаются бесследно, и человек живет, как будто ничего не было. По поводу анализа крови, но это тоже связано с раком простаты, есть так называемый простатоспецифический антиген, который выделяется в кровь, когда есть рак, в общем, его можно сделать. И кроме того, есть еще анализ кала на скрытую кровь. Это позволяет выявить рак толстой кишки, и тоже это относится к, в общем, совершенно необременительным, несложным, безболезненным способам скрининга. Даже, может быть, еще это удобнее, чем там сходить на флюорографию, потому что это сделать проще просто.
Константин, еще в завершении нашей передачи хочется вот задать такой вопрос, больше психологического характера. Очень все боятся онкологии, рак. Некоторые даже боятся говорить это слово и, в принципе, разговаривать на эту тему. Это действительно такой страшный бич нашего времени? Или это больше раздутая некоторая такая легенда? Ведь на самом деле, вот если так порассуждать, очень много болезней у нас есть, кроме рака, которые очень страшные, от которых люди умирают. И точно так же есть многие другие факты, даже не обязательно факторы, связанные с медициной, есть и автомобильные катастрофы, самолеты падают и все прочее. Вот это больше психологический фактор все-таки такого страха или это действительно что-то такое очень-очень страшное?
И то, и другое. Я думаю, что здесь очень большую роль играет психология, и вот это, есть словечко «канцерофобия». При этом, если бы можно было вести какую-то просветительскую работу, то эта канцерофобия бы, скорее всего, снизилась, этот ужас перед раком бы, скорее всего, прошел. И, в общем, это было бы хорошо, потому что, во-первых, люди бы себя психологически более комфортно чувствовали, а во-вторых, скорее всего, они бы, возможно, снизили, мы бы все, возможно, снизили вероятность заболевания, потому что мы бы спокойно относились к тому, что вот, может он быть обнаружен на ранних стадиях, нужно приложить все усилия к тому, чтобы он был обнаружен на ранних стадиях. Там, завтра я там пойду сдам кал на скрытую кровь, через 2 месяца я пойду сделаю флюорографию, летом я пойду сделаю ФГС, и вот как бы распланировать, допустим, себе некое обследование, чтобы это нужно перевести из разряда иррационального чего-то в категорию рациональных угроз. Это может случиться. Это может случиться так же, как что меня собьет машина. Для того, чтобы меня не сбила машина, я выполняю ряд рекомендаций. Все равно это не защищает меня от того, что меня собьет машина. Мы все знаем, что машины бывают наезжают на остановку, водители бывают специально это делают. К счастью, вроде в нашем городе этого не происходило, и может даже в нашей стране, но мы все знаем, значит, в других странах это время от времени бывает. И все такое прочее. В общем, по поводу психологии, что с одной стороны она играет большую роль, с другой стороны было бы неплохо вести просвет работы. Но с другой стороны, рак – это страшное заболевание. Есть некоторые локализации, при которых заболеваемость равна смертности. То есть ты заболев, ты точно достаточно быстро, к сожалению, умрешь. И значит, с третьей стороны, в общем-то, сделаны очень большие успехи. В нашей стране достаточно выделяется много денег на современные методы лечения онкологических заболеваний и пациентов с онкологическими заболеваниями. И все вместе это позволяет считать не приговором тот диагноз, который несколько лет назад был приговором. Вот. И еще с третьей стороны, в общем-то, рак, он все равно не находится под контролем. То есть мы можем сказать, мы привили девочку от папиллома вируса, там у нее снизился очень сильный риск развития рака шейки матки. Но это, во-первых, рак одной локализации, во-вторых, до конца риск все равно не снизился, в-третьих, рак – это, ну, вот это вот схождение клетки с ума, превращение ее в опухоль, связанное с нарушением баланса онкогенов и антионкогенов. Там, ну, это невозможно вот так просто и примитивно взять под контроль, потому что действует очень-очень-очень много разных факторов, этих всех генов и веществ очень много, и взяв какое-то одно под контроль, мы ну, не можем быть уверены, что это полностью разрешит проблему. Вот. Поэтому рак, он, в общем, остается очень хитрым противником, он не побежден. Он сильно, мы сильно выстроили крепость, но мы его не победили, и неизвестно, победим ли мы его в ближайшем будущем, потому что все проекты, связанные с этим, они пока находятся только, ну, дай бог, что в состоянии какого-то очень общего научного исследования, а возможно, что и в состоянии умозрительном просто.
Константин, большое спасибо за ответы на мои вопросы. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Константин Вячеславович Конышев, кандидат медицинских наук, постоянный участник семинара «Диалог науки и религии». Еще раз большое спасибо. Всего доброго.
Спасибо. До свидания.